только у нас.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда», у микрофона Антон Челышев. На фоне истории с отравлением предателя Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не мог не возникнуть интерес к истории, которая произошла 12 лет назад, и в этой истории по-прежнему очень много неизвестных. Речь идет о смерти в Лондоне в 2006 году Александра Литвиненко, в прошлом подполковника ФСБ. Несколько дней назад в эфире одного из центральных телеканалов отец Александра Литвиненко, Вальтер Литвиненко, назвал имя убийцы своего сына. Сегодня Вальтер Александрович Литвиненко в нашей студии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дина.
Добрый вечер. Добрый вечер. Всем здравствуйте.
Я хотел бы сейчас начать с того, чтобы напомнить нашей аудитории историю самого Александра Литвиненко и историю расследования его.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Александр Литвиненко, бывший сотрудник органов КГБ, затем ФСБ, имел воинское звание подполковник. Появился на свет в Воронеже 4 декабря 1962 года. После развода родителей переехал с матерью в Нальчик. В 18 лет ушел в армию, а демобилизовавшись, стал курсантом высшего военного училища МВД. В 24 года молодой человек поступил на службу в КГБ. Стал известен после публичных обвинений в адрес руководства спецслужб в тяжких преступлениях, приказах о похищении и убийстве людей, связях с ОПГ и наркомафией, в организации взрывов жилых домов россиян. В 1998 году он вместе с коллегами на встрече с представителями прессы рассказал, что они получали приказ о ликвидации Бориса Березовского. После этого был уволен, подвергся уголовному преследованию, арестовывался, оправдывался судом и вновь обвинялся в ряде преступлений. Рассказывал, что ему угрожали. После бегства в Лондон, где ему предоставили политическое убежище, неоднократно заявлял британским СМИ, что являлся участником боевых действий во многих горячих точках бывшего СССР и России. Как позже выяснили западные журналисты, данная информация полностью не соответствовала действительности. Умер в конце ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления неким радиоактивным веществом, предположительно полонием-210. Перед смертью экс-подполковник ФСБ принял ислам и завещал похоронить его по мусульманским традициям.
Это была история о том, кто такой Александр Литвиненко. Прямо сейчас, как я и обещал, сразу мы напомним нашим слушателям о том, как расследовалась эта смерть.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В ноябре 2006 года экс-сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко был отравлен предположительно радиоактивным веществом полонием-210. По мнению следствия, умышленное отравление случилось в Лондоне во время его встречи в отеле «Миллениум» на площади Гроссвеннер со знакомыми Андреем Луговым и Дмитрием Кофтуном. Считается, что дозу вещества под названием «Полоний-210» ему добавили в чай. Лугового и Кофтуна долгое время подозревали в убийстве Литвиненко. Следователи немедленно начали искать возможных свидетелей, отслеживать передвижение Литвиненко накануне заболевания, пытались определить круг людей, с которыми он встречался, и изучали записи видеокамер наружного наблюдения. Выяснилось, что в день отравления Литвиненко также виделся с итальянцем Марио Скарамеллой, которого называют экспертом в области безопасности. В местах, которые в тот день посещал экс-сотрудник ФСБ, были якобы найдены следы радиации. Около 700 человек были проверены на предмет радиоактивного отравления, но внезапных проблем со здоровьем ни у кого из них обнаружено не было.
А теперь главный вопрос, Вальтер Александрович, на чем вы основываетесь, делая вот такие заявления? Я попрошу вас для начала еще раз назвать имя и фамилию человека, которого вы считаете виновным в смерти вашего сына.
Мои основания, конечно, не сказать, чтобы они были конкретно и точно. Просто вся смерть, которая... Это смерть моего сына, которая произошла 2006 году в Лондоне, покрыта, можно сказать, тайной.
Вообще, какие-то доказательства вы видели? Вы все-таки находились в Европе, в
доказательств,
Лондоне.
Доказательств никаких нет, и никто не мог предъявить их. Кроме того, что были сплошные выдумки и предположения. Такими же предположениями пользуюсь и я, потому что из всего того, что я видел, из всего того, что я наблюдал, потом анализировал, больше всего, конечно, как убийца похож сам Гольфарб. Странно.
Александр Гольдфарб, человек, который...
который непосредственно находился рядом с Березовским и с Александром Литвиненко.
И он помогал ему оказаться в Англии,
получить политическое убежище. Он помог ему оказаться в Лондоне, когда Саша приехал туда...
Когда он сбежал туда.
Да, бежал туда и пытался попасть в США... Он просто его туда не пустили, и он привез его в Лондон.
Скажите, а у них были близкие отношения? Насколько я понимаю,
они близкие отношения были постольку, поскольку они писали одну книгу. Вот. И как там, что там у них было общего, я не знаю. Но
они общались так или иначе.
Конечно,
в Лондоне,
они общались постоянно в этом
время.
Были. У Бориса Абрамовича в его...
Команде?
Команде находился в его этом офисе, как он там в Лондоне офис был у Бориса Абрамовича. И вот он туда частенько приходил, там работал.
Но все-таки есть, наверное, что-то, что натолкнуло вас на эту мысль, да? Либо
вы понимаете,
вывод, либо, может быть, конкретное свидетельство.
Дело в том, что вот эта вот вся возня потом... И больше всего, кому это нужно было.
Подождите, давайте вспомним немножко последние дни. Я понимаю, что вам, наверное, вспоминать это неприятно, но, тем не менее, последние дни жизни вашего сына...
Последние дни постоянно он, как говорят, трижды он ездил в этот самый, в США. И потом я знал, что он работник ФСБ, КГБ.
ЦРУ.
Этот ЦРУ.
Не нашего.
ЦРУшник.
А, насколько я знаю, вы были рядом с сыном в последние дни и в госпитале, да, находились. И Гольдфарб, он тоже посещал Александра. И у вас есть какие-то версии о том, как происходило это отравление. Вот вы мне рассказывали, что в три этапа, как вам показалось.
Вы понимаете, самого отравления не было таким вот, как говорится, клиника не входила в какое-то отравление особенно. Например, если это пищевая токсикоинфекция, которую ставили в начале, они брали смывные, промывные воды, они же промывали желудок, и должны были сразу поставить полоний. Это не было. Ставили талий. Потом уже было, в конце, когда уже он умер, поставили полоний. И все это вокруг. Там кто-то близко, очень близко подходил к нему в течение вот этого его болезни. И потом же ведь жена первая, Гольдфарба, сказала, никто ее за язык не тянул.
Давайте здесь сделаем паузу. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим этот разговор через 2 минуты. В нашей студии отец Александр Литвиненко, Вальтер Александрович, и через несколько минут он расскажет нам о том, что сказала ему тогда, получается, в 2006 году, в те скорбные для него, безусловно, дни, жена Александра Гольдфарба.
Только у нас.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Только у нас.
Продолжаем разговор в нашей студии. Вальтер Александрович Литвиненко, отец Александр Литвиненко, Дина Карпицкая, я Антон Челышев. Итак, Вальтер Александрович, что вам сказала жена Александра Гольдфарба? Насколько я понимаю, она была тогда тяжело больна.
Понимаете, дело в том, что я в то время находился под прессом пропаганды, определенной пропаганды. И ясно мне внушали то, что я приехал с Москвы, хитро вышел там, меня встречали. Вот, и сразу было сказано, что все-таки достали, твоего сына достали.
Кто сказал, кто встречал?
Ну, меня встречали, я даже не помню кто. Я не в таком состоянии был, чтобы... А в основном отвезли меня туда, сразу это Ахмед отвез. И когда...
Ахмед, давайте сразу сделать. Ахмед Закаев. А Закаев
Ахмед Закаев отвез, и сразу же сын меня встретил, я его на постели Представьте себе, в таком состоянии, в котором мы смотрим его по телевизору сейчас, часто показывают, фактически без волос. У него была такая пышная копна волос, вы видели его, часто показывают в таком...
Ну да, вид, конечно, вот. Такой
и
печальный.
Тут вдруг... Но его показывали здоровым парнем. Он
да, конечно.
Я имею в виду те самые предсмертные фотографии, которые потом разлетелись.
Симпатичный парень такой, мастер спорта по пятиборью, такой спортсмен был, крепкий, здоровый парень. Он постоянно бегал. Он по Лондону никогда не ездил на автомобиле, он всегда ходил пешком или бегом. Он в основном бегом.
Но это, опять же, говорит о том, что он не боялся никаких покушений на свою жизнь.
Не боялся. И сам по себе это Лондон, он весь усеян вот этими...
камерами
наблюдения.
Камерами наблюдения, там эти глазки везде, это самое. Просто преступнику там уйти довольно-таки сложно, как я понял.
Но, тем не менее, вот. Как вы вот сейчас...
Давайте мы вернёмся.
Когда, значит, разговор этот шел, я был уверен, что найдут преступника, и довольно-таки легко. Потому что потом, когда уже заговорили о Полонии, думаю, Полония – это след. Вот. Но дело в том, что не такой же след, как о нем говорили.
А что же вам сказала жена Гальфарба?
Какой дурак себе на шею будет сыпать этот Полоний, в конце концов. И где ходит везде рассыпать его, там просто, это ж, мне кажется, надо быть последним идиотом. В России такого разведчика не найдешь.
Вальтер Александрович, я хочу вас немножко вернуть все-таки к разговору о том, что вам сообщила жена Гальфарба.
Ну, она мне сказала, Волтер, Алекс Килл Александр. Вот, Волтер – это по-английски Вальтер. Вот.
Вы тогда не обратили внимания?
Я тогда...
Александра
нет,
убил
я тогда...
Алекс.
Да. Я тогда, конечно, это самое, это у меня как удар был. Вот. Я даже не понял поначалу. Но сразу здесь за спиной у меня сразу начали говорить, что, мол, да вы что, не слушайте ее, она вообще невменяема, она не в себе, как сейчас любят это самое говорить часто люди, не относящиеся к психиатрии, неадекватно там это вообще-то неадекватно, это выражение психиатров.
Ну, насколько вот. Мы теперь знаем, с этой женщиной случилось...
Но через месяц ее не стало. Я хотел с ней поговорить, кстати говоря, но потом ее просто убрали.
Убили. Это одна... То есть она умерла?
Ну,
её не
говорить
стало,
убили,
это...
я не знаю. Да. Наркоман есть наркоман. Но, с другой стороны, с наркоманом легко и расправиться. Если он укололся, если, или принял наркотик, ему просто в сонном виде можно дать хорошую дозу.
Того же наркотика, который
просто не
убьют,
поднимется. Да. Тот же наркотик, и все.
Ну, так или иначе, этой женщины через месяц
этой не стало. Этой женщины не стало. И допросов никаких ей не вели. В конце концов, я думаю, что следователь, который вел это дело, он должен был в первую очередь ее взять и спросить, на каком основании ты говоришь о том, что Алекс убийца Александра. Но этого разговора не было. Вот. Сейчас, после такого времени, когда не находят, кого бы вешают на Лугового, с которым я очень часто говорил, и откровенно, у нас разговор шел откровенный. Я сейчас 100% уверен, что Луговой здесь ни при чем. Просто вешаю человеку, мне, честно говоря, даже жалко, что человеку нельзя поехать посмотреть тот же футбол, опять в тот же Лондон. Вот. То есть следствие повели так, как это нужно было им, а не для дела.
А насколько я знаю,
определить.
Что даже к могиле Александра Литвиненко сейчас подойти не так просто. Там какой-то
да туда пропуск... на кладбище, это Хагейское кладбище, туда не всех пускают. И я, кстати говоря, пытался туда раз пройти, меня не пустили. Просто не пропустили. Потом я, правда, с одной из корреспондентов подошел туда, были там, и я еще раз побывал
на
могилке сына. Вот. И, конечно, туда очень непросто пройти. Вот.
Ну, понятно, что...
Вроде бы порядок, и с другой стороны, порядок тот, который кому-то нужен. Понимаете, в этом там 470 тысяч человек, они фактически являются, по сути дела, они являются обыкновенными
заложниками
этой жизни.
Это вы имеете в виду русскоязычных?
Русскоязычные, а сейчас эти самые там... То есть там нет. Я лично себя бы чувствовал сейчас гораздо проще на Сахалине, где я жил, и где там медведи бегают по
Чем
Сахалину.
В Лондоне, где куча видеокамер
куча этих... Я думал, глазок это... Саша мне даже шел с таким восхищением. Он, папа, смотри, вон там. Я подхожу, он, да неудобно, что ты как дикарь подходишь, сразу руками там цапаешь то, чего не надо. Вот.
А что вам говорил Саша вот эти вот в последние дни
свои? Я думал,
свои...
что найдут, там же и глазки, там, собственно, как говорится, закопали, и все.
Валерий Александрович, что вам говорил Александр вот в последние дни жизни,
теперь,
когда вы
вот
с ним
в процессе,
в клинике?
В процессе того, как вот он лежал в больнице. Во-первых, когда я туда приехал, ну, в разговоре уже после смерти, мне говорили, что Саше было и в октябре плохо. Уже в конце, в конце октября у него было такое же состояние неприятное. А уже 1 ноября у него случилось, когда его рвало, тошнило. Вот, то есть было явно налицо отравление. Вызвали скорую помощь, взяли промывные воды. Вот, и казалось бы уже, что с промывными водами, будь то полоний, будь то талий, будь то какая-то пищевая токсикоинфекция, там это легко очень поставить. Я сам врач и знаю, как это делается. И промывные моды в первую очередь берутся для анализа. Однако мне Марина звонит, что Вальтер Александрович, Саше стало лучше, можете не приезжать. То есть я даже успокоил. То есть врачи успокоили, что ничего страшного нет.
Это говорит о том, что вы постепенно
добавляли. То есть ему ставили пищевую токсикоинфекцию, и состояние такого вот, что угрожающее состояние жизни человека не ставилось. Потом уже, когда я приехал, и ставить стали талий, вот, здесь уже серьезный волос повылез. Это о чем говорит, что или медицина не совсем нормальная в Лондоне, или какой-то...
Постоянно идет
что-то там не то
компонент.
Делали, как говорится, в пользу кого-то, чтобы скрыть это что-то и на кого-то навести, вот.
А вам
в данном
Саша
случае, конечно,
успел?
Выгодно на Лугового все пустить. Понимаете? Именно им выгодно на Лугового все пустить. Поэтому, когда Саша еще был болен, мы с ним разговаривали, в разговоре Саша мне все время говорил...
Давайте здесь мы снова сделаем паузу, потому что приходит время... прерваться на рекламу и выпуск новостей. Я напомню, что в нашей студии отец Александр Литвиненко, Вальтер Александрович. Вспоминаем мы те дни 2006 года. Дни тяжелые. Эта история очень похожа на ту, что разворачивается на Туманном Альбионе. Сейчас на весьма Туманном Альбионе. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Я Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Реклама, новости, и мы возвращаемся.
Только у нас.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Только у нас.
Продолжается наш разговор в студии радио «Комсомольская правда». Отец Александр Литвиненко, Вальтер Александрович, Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки», я Антон Челышев. Итак, Вальтер Александрович, мы остановились на тех разговорах, которые вы вели с сыном в последние дни, получается, его жизни там, в клинике.
Я пришел к сыну, и, конечно, тот разговор с ним, первое, что он сказал мне, что он хочет стать мусульманином. Ну, фактически, мне-то это было, как говорится, все равно, кем бы он себя ни ставил там. Вот, мне было важно другое – здоровье его. И вот, глядя на его здоровье, я понял, что это очень серьезно. Волос лезет, и вообще уже состояние такое. Вот, как врач.
Я так понимаю, вы с ним какие-то щекотливые темы не могли обсуждать, потому что он вам давал сигналы, что он вас записывает.
Нет, говорить что-то о политике мы не могли там, потому что он мне все время давал понять, что нас слушают. Единственное, что вот на этой салфетке он мне кое-что написал там. Там было, помню, что это было Баб и Гольфарб. Баб.
Баб – это Борис Абрамович Березовский.
Да, Баб под колпаком у ЦРУ. Гольфарб – агент ЦРУ.
То есть, это ваш сын написал вам на салфетке?
Так он мне написал, будь осторожен, в смысле, чтобы я был осторожен. В разговоре тихо, вот так вот, к губам, и эта салфетка совал мне.
Это вы вот сейчас уже, понимая, пройдя столько лет, вы уже это оцениваете по-другому, да?
Все-таки что-то происходило. Потом, когда вот это вот все развернулось, когда погибла эта жена Гольфарба, когда погиб Борис Абрамович, когда вот эта вот сеть смертей произошла под этим Альбионом, вот, я понял, что и Сашу убили, и никогда мы не узнаем, кто его убил. И я подозреваю, что сейчас Гольфарб живой, значит, это его работа.
Но вот вы поэтому раньше говорили, отсюда что всё и шло. Это Россия сделала, вы очень, да, в этом были убеждены.
Ну, так я говорил, я со злостью говорил, и я ненависть была у меня к России, к Путину, и ко всему, что казалось, этого всего касалось.
Когда вы поняли, что вас одурачили, когда поняли, что...
Что вы поддались на эту
пропаганду. Вы говорите, одурачили, именно одурачили. Вот, потому что это пропаганда, которая и сейчас идет, усиленно идет на Россию. Все идет от чего? Я вам прямо скажу. И смерть моего сына, и смерть вот этих вот семьи, вот это...
Скрипалей.
Трипалей. Все это идет... Битва идет, Америка идет к мировому господству. Вот единственное все это, все беды наши, наших детей, идет Америка стремится к мировому господству. Другого здесь ничего быть не может. Поэтому отсюда и Сашу убили, вот отсюда сейчас им злоба берет, что Путин стал на пути этого мирового господства, что страну поднял так, что она сейчас противостоять может этому мировому господству, а Россия никогда не поклонится никому, как это было еще татаро-монгольское иго опять на себя ставить. Конечно, этого не будет, никогда не будет. Вот. И мы должны быть благодарны Владимиру Владимировичу Путину, что он нам создал условия, что мы никогда не попадем в это новое иго.
Послушайте, а вот сейчас вы уже несколько дней, да, прошло с момента вашего громкого заявления, и Александр Гольфарб, он тоже сделал ряд заявлений, в том числе он сказал, что вы поменяли свою точку зрения после того, как Борис Абрамович Березовский перестал вас доить, как он выразился.
Да пошел он, это сам доильщик. Он доильщик, он всю жизнь доит всех, кого подряд.
То есть вы вообще не согласны?
Мерзавчик. Я вообще этого мерзавца терпеть не могу. Он мерзавец. Гольфарб – это подлец. Я ему в лицо скажу это.
Вот у вас сейчас есть такая возможность, собственно говоря.
Вот пускай слушает. Ты подлец, Гольфарб, если ты слышишь меня. Мерзавец, убийца. Ты жену свою убил, подлец.
А как вы к Борису Абрамовичу Березовскому относились?
Я никак не могу понять, как он этого подонка с женой-наркоманкой к себе вообще принял. Борис Абрамович очень доверчивый человек. Зачем он его туда вообще воткнул?
А вы с ним общались, себе? Дружили, и я знаю, что...
С Борисом Абрамовичем мы были друзья, и хорошо. Я копейки у него не просил, он сам мне давал. Чего? Тем более я нуждался, мне нужны были... Ну, какие там деньги были? Где-то 10 тысяч долларов, наверное, один раз он мне дал, чтобы я переехал, смог уехать
чтобы
из России.
Чтобы из России смогли уехать?
Да. Он мне дал, и я уехал на эти деньги.
Но прямо скажем, это не состояние, что называется.
Мне, ну, состояния не было, конечно. Какое состояние?
А как вы относитесь к тому, что супруга вашего сына, насколько я понимаю, по крайней мере тогда, вот первые 3 года после его смерти, не прекратила отношений с Гольдфарбом, они даже книгу написали, насколько я знаю.
Марина.
Ну, женщина, она привыкла, она такая, что она привыкла к комфорту, к нормальной жизни. Конечно, Саша Саше трудно было, как говорится, ее вот это вот...
Удовлетворять потребности.
Удовлетворить потребности, конечно, было сложно ему. Приходилось крутиться, вертеться, он и туда, и сюда, и он имел отношения с многими, я думаю, не с разведками он, по сути дела, как я понял, поначалу работал. Он ездил в Финляндию, потому что там были наши уголовники, ездил в это самое, в Испанию, там тоже помогал уголовников вытаскивать.
То есть он по этой линии преступной,
а потом мне, когда сказал
да?
об этом Ахмед, он говорит, а ты что, не знал, говоришь, ну, Мише, что ли, Мише?
Мише-6. Это британская
вот,
разведка.
Что Саша, он работал в Мише-6. Я говорю, да не может быть, чего ему там было делать. А зачем он Мише-6 вообще нужен? Он уголовника всю жизнь ловил, он опер был. И ловил уголовника, он никогда не занимался политикой. Там... По радио там где-то иногда выступал, но это...
А вы сейчас с Мариной и с ее сыном, с вашим внуком общаетесь?
Нет,
как-то
сейчас не общаемся и не знаю. Я бы, конечно, был бы рад, если бы они оттуда уехали, потому что они там рискуют очень сильно. Ну, собственно, может быть, поэтому она так и ведет себя так.
Чтобы обезопасить.
А как-то. Если она начнет. Я вот другой раз Ахмеду, это самое, вот здесь сейчас говорю, что тебе нечего там делать, езжай в свою Чечню, ведь твоя родина там, и тебя ждут там Рамзан, мужик неплохой, ты с ним найдешь общий язык. Ну, правда, может, кому-то не понравится, что ты приехал там, бывший там воин чеченский. Вот, кому-то, может, не очень понравится. Но, по сути дела, найдешь общий язык, будешь работать, и дети твои там останутся, и в Чечне это родина твоя. А в Лондоне там тоже жить под крышей, вот это вот постоянно рискуя. В любое время его убьют. Для чего? Просто для того, чтобы свернуть все на Путина, свалить.
Ну, вы, я так понимаю, вернулись уже в Россию окончательно, да?
Я вернулся, я там никогда больше туда не поеду. Мне там делать нечего больше.
А сейчас из Лондона пытается кто-нибудь выйти с вами на связь, например, рассказать о том, как проходит расследование? Вообще, как
нет,
давно
нет,
вы получали информацию?
Мне ничего не сказали вообще, какое расследование, как там, что там. Если бы они мне хотя бы сказали бы, мол, вот у нас подозрение такое-то, все свалили шито-крыто и отправили вот этот мусульманин пропел там это самое и похоронили.
По всё. Мусульманскому обряду, то есть похоронили
и
Александра,
причем
да?
спрятали это все. Если бы наша русская Россия бы участвовала в этом следствии, я бы еще бы подумал, что там невозможно что-то и кто-то это сделал. Вот. А то они даже не дали нашему следствию проводить, нашим следователям там помочь что-то сделать. Ведь, по сути дела, они просто обязаны были вот войти в контакт и найти, в общем, кто и что.
А вас допрашивали в рамках следствия? Вы как-то
да не меня даже не спрашивали, ничего не говорили, не было разговора даже.
Есть ли у вас уверенность в том, что тело вашего сына действительно погребено вот на том месте, которое сейчас официально считается его могилой?
Ну, то, что он умер, я видел. Это, правда, он очень был потом не похож на себя. В смысле, в каком смысле? Лицо вздулось, все это на жидкостями.
Плохо выглядело.
Выглядел он очень плохо. Вот.
Вы были на похоронах?
Ну, конечно, но хоронили гроб, а его-то не... Говорят, там закрыли в гроб, в общем, что нельзя туда, в общем.
Из-за того, что полоний, да, вот, то есть гроб был закрыт.
Якобы, да.
Этот якобы полоний, именно якобы. Почему? Потому что полоний нашли после смерти в моче. Ну, это ж... Что? Полоний найти было...
Вы знаете,
легко.
У нас...
Потом начали, пришли, у них аппаратура была... Полоний. Нас этим аппаратурой проверяли, ничего не нашли.
Ну, так вот прошло уже, получается, 12 лет, и даже примерно каких-то догадок о том, что было, неизвестно.
пропал.
А теперь у нас не пускают на кладбище, видимо, может быть, из-за того, что у кого-то могут возникнуть попытки...
Нет, но я за эти годы не ездил на кладбище.
Провести эксгумацию, я имею в виду, вот там такой режим серьезный, да?
Я не знаю, я, честно говоря, даже впервые вообще слышу, что на кладбище могут не пускать.
Саша говорил перед смертью, ну как он говорил? Ахмеду он говорил, и вот когда, если говорит, и со мной что случится, говорит, он еще надеялся, что будет все. Вот. Но говорил ему, если со мной что случится, те тебя хоронить будут, говорит, пусть рядом похоронят Ахмеду.
А вы сейчас с Ахмедом поддерживаете отношения или связь какую-то?
Да, Ахмед, я несколько раз звонил, так оно и не получилось ничего. А сейчас что поддерживать отношения? Приехал бы сюда, мы поддерживали отношения. А так, что я буду с ним? Да и он со мной не захочет. Он меня, наверное, предателем считает.
Мы продолжим через несколько минут. В нашей студии отец Александр Литвиненко, Вальтер Александрович. Оставайтесь с нами.
Только у нас.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Только у нас.
Это «Комсомольская правда». В нашей студии отец Александр Литвиненко, Вальтер Александрович, Дина Карпицкая, я Антон Челышев. Вот возвращаюсь к истории с принятием вашим сыном ислама. Как известно, в исламе неприемлема кремация. И тело вашего сына не кремировали. Может быть, его желание перейти в ислам как бы продиктовано именно этим? Тем,
а может быть. Тем, это я не задумывался.
Тем, что потом когда-нибудь удастся провести эксгумацию
и раскрыть
это дело.
Потому что невозможно.
В противном случае тело было бы кремировано, и,
да.
А и высокие температуры, соответственно, быть, смели бы все следы.
Вот это вы точно сказали. Огонь всегда, как говорится, все следы погашает. Не найдешь ничего там, ни полония, ничего. А в данном случае мусульманство – это, да, не задумывался я над этим. Вполне возможно, что Саша уже тогда думал, что и просил Ахмеда забрать с собой, значит, надеялся, что Ахмед будет похоронен у себя в Чечне, и, значит, Саша тоже туда. Тут мы, возможно, проверят тогда, наши, возможно, смогут узнать, от чего он умер.
Скажите, ну, первые дни, первые месяцы после случившегося, после этого отравления вы были полностью во власти, полностью общались только с Ахмедом, вот, и с Гальфарбом, и вот с этой вот...
Ну да, мы в кабинете там приходили, еще ребята кое-какие.
О чем вы разговаривали? Что, о чем была речь вообще?
Ну, разговор был о том, что кто отравил, вот, что отравили, конечно, это самое... Вначале с Кармела говорили, отравил, и с Кармела этого... Когда Скормило узнал, он сам быстро прилетел туда, чтобы провериться в госпитале, получил он отравление или нет. Питались же они вместе, кушали суши там.
Да, в ресторане «Ицу».
В ресторане. Он испугался сам Скормило больше всего и примчался сам туда. Вот. А тут вдруг нашли Лугового, начали тогда Лугового трясти, пытались его туда затащить. Конечно, если бы они туда Лугового затащили, они бы...
Его больше бы не выпустили.
Они бы его не выпустили бы оттуда, Луговой, все, там бы так и остался бы. Вот. И мало того, они без него вытрясли все, что захотели.
То есть все это обсуждалось в вашем кругу, вот в доме, где вы находились?
Там разговор был такой, конечно. И самое главное, что Путин, все, ему хана, теперь он не удержится у власти, все, теперь это... И вот сейчас то же самое с этими Скрипалями, то же самое происходит, и опять Путина винят, опять надежда на то, что они сейчас в страхе, что Путин опять пришел к власти... Вот, и что он им ужасно не нужен, этой банде. Вот. Им бы нужен был, конечно, Навальный. Вот,
а вообще, конечно, да, тут сложно не провести параллели. Лондон, бывший сотрудник.
Естественно, если бы не было Скрипалей, то их надо было придумать. Понимаете? Поэтому вот сейчас вот это вот идет. Я что-то сейчас копейки не дам за их жизнь. И представляете, какой ужас. Дочка и отец, они же любят друг друга. Вот сейчас очнутся, я представляю, вот так бы с Сашей меня бы отравили бы. Я бы первое, что проснулся, ну, отошел бы от состояния...
Комы.
Комы. Вышел бы из комы, и первое, чтобы у меня мысль была бы, жив ли сын. А у него то же самое. То есть... Они попали в такую неприятность, вот это вот.
Послушайте, ну после отравления вашего сына, я, насколько знаю, Борис Абрамович тоже очень боялся, и он постоянно проверял, что он наливает.
Ну мы с ним с одной тарелки ели как-то. Он клевал с моей тарелки картошку, потому что боялся, что ему туда это самое... Я еще думаю, неудобно, когда он с моей тарелки картошку кушает, тоже ел.
Вы верите в то, что Борис Абрамович Березовский совершил самоубийство?
Да тут женщина одна вот выступала на телевидении, что, мол, вот он кого-то уговорил, чтобы его там убили. Я говорю, что и ребра он уговаривал, чтобы ему поломали. Бориса Абрамовича пытали. Его пытали, я больше чем уверен. Просто так его не отпустили на тот свет. Наверное, вы хотели узнать его счета. Все-таки у него были деньги, еще оставались счета, и деньги были, и кому-то это нужно было. Просто так его не убивали, убивали только из-за этого. Ну и самое главное, кому-то он тоже не нужен был, потому что он много знал. Борис Абрамович очень много знал. Вот, его так просто так бы не отпустили.
То есть вы версию самоубийства не поддерживаете?
Нет, он не мог себя убить. Борис очень любил жизнь. Он был довольно-таки самолюбив и уважал себя. Ну что, второе лицо в стране. Почему Саша пошел за ним? Саша был воспитан отцом, ветеран войны, двух войн мой отец был. Ветеран меня воспитывал в патриотическом смысле, и сына моего, Саша, он все время у него был, у отца моего. Там он, жена только взяла его с 5 лет, до 12 лет он у нее был, а потом он вернулся к отцу и уже назад не возвращался, не захотел ехать.
То есть Александр вас воспитал
лет.
Его дедушка, получается, ваш
дедушка
отец.
Его воспитал, и все, как говорится, дедушка. И бывало даже так, он как-то выразился, не хочу быть вонючим солдафоном, а он там была... Хлебница была пластмассовая, он об его голову эту хлебницу разбил. Ты что, меня, говорит, вонючим солдафоном считаешь?
Ну, то есть, когда он получил отец. Приказ, как он заявлял, ликвидировать Березовского, его это возмутило, так как это был второй человек в стране?
Конечно,
вот
если бы Березовский был бы бандит, он бандитов бы не стал бы жалеть. А Березовский был второе лицо вслед за Ельцином. Если бы Ельцина приказали ему убить, он что ж, Ельцина стал бы убивать? Конечно, он не стал бы убивать. Поэтому я за это только уважать могу своего сына, что он не стал убивать второе лицо в стране. Кто бы он кому-то там не был, кому-то неприятен, пусть он бандит, пусть он там это вор, но он был второе лицо в стране. Он отвечал за безопасность государства Березовского.
Вальтер Александрович, вот после того, как вы, что называется, вышли из информационной тени вот с этим самым заявлением, которое вы сделали несколько дней назад, обращались ли к вам люди, представляющиеся журналистами, но задающими, ну, не совсем журналистские вопросы? Мы целенаправленно привели вас в нашу студию, чтобы вот этот разговор прошел при миллионах свидетелей. Я, собственно, почему вам вопрос задаю? Тут не так давно на одного из наших корреспондентов вышел российский бизнесмен из списка Титова, тоже скрывавшийся в Лондоне, Сергей mm-hmm. Копчук. Mm-hmm. Он открыто заявил о том, что он боится за свою жизнь. У нас он дал интервью короткое, мы опубликовали его, он уже уехал из Великобритании, опасаясь за свою жизнь, потому что, скажем, его начали обрабатывать вот в каком ключе, потому что говорит, что он следующая жертва, он следующий после предателя Скрипаля.
Правильно.
К нему обратились с просьбой об интервью представителя одного из британских вещателей, какого я сейчас не помню, на сайте материал есть, слушателям, если интересно, могут посмотреть. Пришли люди, которые начали вести себя не как журналисты, а как следователи. Вот, вот просто как следователь. Скажите, к вам обращались люди, которые называют себя журналистами, но вопросы задают, ну, не совсем журналисты?
Может, не прямо сейчас, может, раньше, потому что вы много интервью
давали. Не российские, может быть.
Такого обращения не было. Со стороны, это самое, Запада, что ли?
Ну, со стороны Запада, быть, может быть, же... изнутри, из России, неважно.
Нет, таких не было у меня разговоров. Я уговаривал Владимира Владимировича довольно-таки, чтобы он меня вернул в Россию.
Через журналистов?
Через журналистов, да. Я просил его, Владимир Владимирович, я вас прошу, верните меня в Россию, потому что я уже не видел жизни в Европе другой. Вот. И, кстати говоря, я опасался уже за свою жизнь.
И вас вернули в Россию все-таки?
Он меня... Ну,
а как это произошло?
А просто сын купил билеты на самолет и привез меня сюда.
Ну, предварительно с вами кто-то вышел на связь, сказал, возвращайтесь.
Да, приходил человек, говорил, я ему сказал, что мне желательно жить в таком месте, чтобы меня не нашли просто они. Потому что я знаю, что я свидетелем являюсь, потому что я находился перед смертью, и фактически сын у меня на руках умер. И, конечно, таких свидетелей... Понимаете, вот интуитивно, я же вам рассказывал и сон, и все, интуитивно я чувствую и знаю 100%. Путин Владимир Владимирович никогда бы не стал бы связываться с каким-то убийством. А у нас в России... Без руководителя страны со времен еще Сталина ничего не происходит. Понимаете? Если бы убийство совершил кто-то из наших разведчиков, это только бы шло бы через Путина. Но Путин был в таком состоянии, что он никогда бы не стал бы этим заниматься. Потому что я помню, его по телевизору выступали, выступления смотрел, никогда бы он не стал рисковать с этим делом. Никого. Вот логически, я врач-психиатр, я знаю логически эти вещи, рассматриваю, логика прежде всего. Вот. То есть никогда бы он не стал бы этим заниматься, кого-то вот, травить, марать руки об это. Понимаете?
Он... Владимир Александрович, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что нашли время для нас. В нашей студии на не самые простые вопросы отвечал Вальтер Литвиненко, Вальтер Александрович Литвиненко, отец Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне в 2006 году. Дина Карпицкая, я Антон Челышев. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Только у нас.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса». 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше». 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».